Делглиш взял один коржик из протянутой ему коробки и сказал, что некоторые думают, будто у Фэллон могли быть и другие причины для самоубийства, кроме беременности. Ведь это она могла отравить питательную смесь. Ее же определенно видели в Найтингейле, в самый подходящий для этого момент. Он высказал это предположение специально, чтобы увидеть ее реакцию. Конечно, для нее это не новость. Наверное, всем в доме Найтингейла такая мысль приходила в голову, но Геринг была слишком простодушна, чтобы удивиться тому, что старший инспектор так откровенно обсуждает с ней свое расследование, и слишком глупа, чтобы задаться вопросом, зачем он это делает. Она фыркнула, отметая подобную версию. Только не Фэллон. Это было бы глупой выходкой, а Фэллон не была дурой. Я же сказала, любая третьекурсница наверняка знает, что это средство смертельное. А если вы предполагаете, что Фэллон намеренно убила Пирс, хотя с какой стати, то уж мучиться угрызениями совести она бы не стала. Уж если Фэллон решилась бы на убийство, она не тратила бы времени на раскаяние в содеянном, не говоря уж о том, чтобы из-за угрызений совести сводить счеты с жизнью. Нет, смерть Фэллон вполне понятна. У нее была послегриппозная депрессия, и она не знала, что делать с ребенком. Значит, вы считаете, что они обе совершили самоубийство? Ну, насчет Пирс я не уверена. Надо быть совершенно ненормальной, чтобы выбрать себе такую мучительную смерть. А на мой взгляд, Пирс была вполне в своем уме. Но такое объяснение возможно, разве нет? Не представляю себе, как вы сможете доказать что-либо другое, сколько бы вы здесь ни пробыли. Уловив в ее голосе, как ему показалось, нотки самодовольного апломба, он бросил на нее быстрый взгляд, но ее узкое лицо ничего не выражало, кроме обычного смутного недовольства. Она ела коржик, откусывая от него маленькие кусочки своими острыми белыми зубками. Слышно было, как они вгрызались в печенье. «Когда объяснение невозможно, — продолжала она, — истиной становится невероятное. Кто-то сказал нечто в этом духе, кажется, Честертон. Медсестры не убивают друг друга. И никого другого, если уж на то пошло. Была такая сестра Одингам, — сказал Делглиш. Кто это? Неприятная и не располагающая к себе особа, которая отравила морфием свою пациентку, некую мисс Бэгюл. Мисс Бэгюл опрометчиво завещала сестре Одингам все свои сбережения и имущество в обмен на пожизненное лечение в ее частной лечебнице. Сделка оказалась неудачной, а сестру Одингам повесили. Сестра Гиринг с нарочитым отвращением передернула плечами. «С какими ужасными людьми вам приходится иметь дело?» «Во всяком случае, она, наверное, была недипломированной сестрой. Не можете же вы сказать, что эта Одингам была зарегистрирована в Генеральном совете медсестер?» «Да нет, вряд ли. И я с ней не имел дела. Это все произошло в 1905 году». «Ну вот, видите, — сказала сестра Гиринг таким тоном, словно получила подтверждение своим словам. Она потянулась, чтобы налить ему еще чаю, потом поудобнее уселась на своей подушке, прислонившись спиной к ручке его кресла, так что ее волосы касались его колена. Делглиш с удивлением и с некоторым интересом уставился на полоску темных волос по обе стороны от пробора, там, где крашеные волосы уже немного отросли. В таком ракурсе ее лицо казалось более старым, а нос более острым. Глядя на нее сверху вниз, Делглиш увидел, что у нее уже намечаются мешки под глазами, а скулы испещрены багровыми прожилками лопнувших сосудов, лишь слегка прикрытыми гримом. Она была уже не молода, это он знал. И было еще очень много другого, что он узнал из ее личного дела. Сменив несколько бесперспективных и плохо оплачиваемых мест работы в конторах, она получила подготовку в Истенской больнице в Лондоне. В качестве медсестры ее тоже бросало с места на место, а отзывы о ней были подозрительно уклончивы. Имелись сомнения, насколько разумно посылать ее на курсы инструкторов по практике, а также предположение, что в этом случае ею двигает не столько желание преподавать, сколько надежда на более легкую, чем у старшей сестры отделения, работу. Он знал, что она тяжело переносила климакс. Он знал о ней больше, чем она думала. Больше, чем, наверное, по ее мнению, имел право знать. Но он пока не знал, убийца она или нет. На минуту задумавшись о своем, он едва услышал ее слова. «Странно, что вы поэт. У Фэллон ведь была последняя книжка ваших стихов, правда?» Ролф мне сказала. «А не трудно примерять поэзию с работой полицейского?» «Ну, я как-то никогда не думал, что поэзия и работа в полиции нуждаются в примирении, в общефилософском смысле». Она застенчиво хихикнула. «Вы прекрасно знаете, что я имею в виду. Это ведь как-то непривычно. Трудно представить себе полицейского поэтом. Разумеется, он понимал, что она имеет в виду, но не эту тему собрался обсуждать с ней. «Полицейские все разные, так же, как и люди других профессий», — сказал он. «В конце концов, даже между вами, тремя старшими сестрами, не так уж много общего. Вот вы, например, и сестра Брамфетт. Совершенно разные люди. Я не могу представить себе, чтобы сестра Брамфетт угощала меня лепешками с анчоусным паштетом и домашними коржиками». Как он и предполагал, она тут же отреагировала. «О, с Брамфетт все в порядке, когда узнаешь ее поближе. Правда, она на 20 лет отстала от жизни. Как я уже сказала за обедом, молодежь нынче не согласна выслушивать всю эту ерунду насчет послушания, долга и призвания. Но она изумительная сестра. Я не потерплю ни слова против Брам. Года 4 назад мне здесь удалили аппендикс. Что-то пошло не так, как надо, и рана открылась. А потом присоединилась вторичная инфекция, устойчивая к антибиотикам. В общем, кошмар. Ничего похожего на то, что обычно делает наш Кортни Брикс. Короче говоря, я уже собралась помирать. И вот однажды ночью я не могла заснуть от ужасной боли и была совершенно уверена, что не доживу до утра. Я испугалась. Я была просто в панике. Вот что такое страх смерти. В ту ночь я поняла, что это значит. А потом пришла Брамфетт. Она ухаживала за мной сама, не разрешала ученицам даже близко подходить ко мне, когда была на дежурстве. И я спросила у нее, я ведь не умру, нет. Она посмотрела на меня сверху вниз, не то чтобы велела мне не говорить глупости или стала утешать меня какими-то пустыми словами, просто сказала своим обычным хриплым голосом, если это только в моих силах, то не умрете. И я тут же перестала паниковать. Я знала, что если Брамфетт сражается на моей стороне, то победа будет за мной. Конечно, это звучит как-то глупо и сентиментально, но именно так я тогда думала. Она всегда такая со всеми тяжелыми больными. Вот что такое уверенность. Брамфетт заставляет тебя почувствовать, что одной только силой воли оттащит тебя от края могилы, даже если все черти ада будут тянуть тебя в другую сторону, что в моем случае они, наверное, и делали. Такие сестры теперь большая редкость. Делглиш промычал что-то уместно одобрительное и немного помолчал, прежде чем завел разговор о мистере Кортни Бригзе, потом спросил довольно наивно, много ли операций хирурга заканчивались так потрясающе неудачно. Сестра Гиринг рассмеялась. «Боже мой, нет, конечно. Обычно операции Кортни Бригза проходят так, как он хочет. Это не значит, что они проходят так, как захотел бы пациент, зная, что произойдет. Кабы из тех, кого называют героическим хирургом. Правда, на мой взгляд, большая часть героизма приходится на долю пациента. И все-таки он делает замечательные вещи. Он один из немногих оставшихся еще хирургов общего профиля. Берется за все подряд. Чем более безнадежный случай, тем лучше. По-моему, хирурги чем-то похожи на адвокатов. Нельзя прославиться, оправдывая на суде того, кто явно невиновен. А чем больше вина, тем больше и слава. А что собой представляет миссис Кортни Брикс? Я полагаю, он женат. Она бывает в больнице? Ну, не так, чтобы часто, хотя она и член общества друзей больницы. В прошлом году, когда принцесса в последний момент не смогла приехать, она вручала награды. Блондинка, очень хороша собой, моложе, чем КБ, хотя начинает немного сдавать. А почему вы спрашиваете? Вряд ли вы подозреваете Мюриэл Кортни Брикс. Ее даже не было в больнице в ту ночь, когда умерла Фэллон. Скорее всего, она спокойно спала в своем уютном домике под Селборном. И уж, конечно, у нее не было никаких причин убивать бедняжку Пирс. Значит, у нее были причины избавиться от Фэллон. Любовная история мистера Кортни Бригза, вероятно, привлекла к себе больше внимания, чем он думал. Делглиша не удивило, что сестра Гиринг знает об этом. Ее длинный нос, должно быть, сознанием дела вынюхивал подобные скандальные истории. Я подумал, может, она ревновала? Не сознавая, что именно она сказала, сестра Гиринг беззаботно продолжала. «Не думаю, что она знала об этом. Обычно жены ничего не знают. Во всяком случае, КБ не собирался ломать семью, чтобы жениться на Фэллон. Это не для него. У миссис КБ полно своих денег. Она ведь единственная наследница фирмы Price of Price and Maxwell. Так что, учитывая доходы КБ и папашины неправедные барыши, они живут очень обеспеченно. И пока он ведет себя прилично по отношению к ней, и денежки продолжают поступать, Мюрриэл, по-моему, не очень-то беспокоится о том, что он делает. Я, например, не стала бы. И потом, если верить слухам, наша Мюрриэл тоже не совсем подходит для союза непорочных». «У нее кто-нибудь из здешних?» — спросил Делглиш. «Нет, ничего подобного. Ну, просто она вращается в обществе избранных. Ее фотографии печатаются в каждом третьем номере журнала «Светской хроники», а еще они связаны с театральной богемой. У КБ был брат-актер Питер Кортни, повесился года 3 назад. Вы, наверное, читали об этом. Из-за своей работы Делглиш редко имел возможность сходить в театр, хотя это было одним из тех удовольствий в жизни, которых ему не доставало больше всего. Он видел игру Питера Кортни всего 1 раз, но эта постановка была не из тех, которые быстро забываются. Его Макбет был очень молод, так же чувствителен и самоуглублен, как Гамлет, и при этом раб полового влечения к собственной жене, которая намного старше его, а его физическая отвага выражалась в истерии и хулиганских выходках. Это была извращенная, но интересная интерпретация, и она, пожалуй, что имела успех. Вспоминая сейчас эту постановку, Делглиш подумал, что может уловить сходство между двумя братьями, что-то такое в разрезе глаз, может быть, хотя Питер был наверняка лет на 20 моложе.